Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Здравствуйте, меня зовут Ксения Тулина. Мы продолжаем серию программ в рамках марафона «За безопасность дорожного движения». Вождение любого транспорта, от скутера до автомобиля и спецтехники после выпитого спиртного – это серьезное нарушение ПДД, за которое предусмотрено лишение возможности вождения. К тому же, в случае вождения в нетрезвом самочувствии, водитель подвергается опасности сам и может нанести ущерб здоровью и даже жизни другим участникам дорожного движения, причинить материальную порчу имущества. Лишение прав за вождение в нетрезвом виде – это самое практикуемое органами ГИБДД мера наказания. Данный вид обязательства за вождение в нетрезвом виде предусмотрен в Кодексе об административных нарушениях. Законодательно нетрезвого автолюбителя ждет, помимо изъятия прав, также административный штраф в большой сумме. Практически ежедневно госавтоинспекция ловит водителей в нетрезвом состоянии. Что же это? Каприз, бравада или, может быть, болезнь? Сегодня у нас в гостях заведующий отделение профилактики Республиканского наркологического диспансера Артур Иванович Горский. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Артур, расскажите, пожалуйста, чем занимается именно ваше отделение?
Ну, если говорить в целом о нашем учреждении, мы занимаемся лечением наркологических расстройств. Но есть еще направление – это профилактика. И профилактика, она делится на три основные составляющие. То есть первичная профилактика, вторичная и третичная. Первичная профилактика – это когда мы предупреждаем развитие заболеваний, то есть сделаем все, чтобы человек не вовлекся в потребление тех или иных психоактивных веществ, в такое зависимое поведение. Вторичная профилактика – это когда человек уже имеет опыт потребления того или иного вещества, но еще не достиг уровня наркологического расстройства, и он находится в такой стадии выбора, что ему делать – продолжить употреблять, потому что он находит условно в этом какую-то для себя выгоду, которую он для себя придумал. Ну или второй момент – это выйти из этого состояния, вернуться вот в зону здорового образа жизни и продолжить. Третичная профилактика – это уже предупреждение срывов, рецидивов у людей, у которых уже есть наркологическое расстройство, то есть выведение их из этого состояния. И вот как раз отдел профилактики наркологических расстройств занимается предупреждением развития заболевания, то есть мы охватываем пласт в основном вторичной профилактики, но и захватываем первичную профилактику. Это зона совместной такой масштабной межведомственной работы с нашими населением.
А каким образом можно выявить вот эту вот вторичную
категорию,
да, категорию,
подлежащую вторичной профилактике, да? Ну, здесь есть масса методов. Мы выходим в образовательные учреждения, мы своего рода параллельно с проведением профилактических мероприятий, если можно так сказать, рекламируем себя как возможность бесплатно проконсультироваться в индивидуальном порядке. И после таких массовых мероприятий профилактических, ну, я не помню ни одного, чтобы к нам в индивидуальном порядке не подошел один там из родителей или обучающихся и не захотел индивидуально проконсультироваться, выявить какую-то возможную проблему или, подтвердить ее отсутствие у своих близких или непосредственно у самого себя. Есть также меры, которые утверждены действующим законодательством. Вот в настоящее время проходит кампания по профилактическим медицинским осмотрам обучающихся, которая направлена на выявление детей, у которых есть особенности личности, которые могут привести при общих внешних неблагоприятных условиях к дальнейшему потреблению. Да, то есть это какие-то такие тонкие ниточки, которые ни родитель, ни образование не увидит, они не лежат на поверхности, если глубоко не посмотреть. Проводится социально-психологическое тестирование, по результатам выявляются группы риска, и на основании выраженности доли группы риска в отдельно взятом образовательном учреждении мы рекомендуем его для проведения профмедосмотров. И это тоже один из механизмов, когда можно выявить человека, который уже, если не стоит, но может поглядывает вот в сторону аддиктивных форм поведения. Ну и предотвратить развитие заболеваний.
В общих чертах, чем можно помочь? Это какая-то психологическая помощь для того, чтобы человека перетянуть на сторону добра, скажем?
Да, переходи на сторону добра, у нас есть печеньки. Да, да. Основное направление нашей работы – это выявление нерабочих алгоритмов у ребенка, ну, чаще всего это все-таки дети, подростки, ну и взрослые в том числе, нерабочих алгоритмов, которые мешают ему жить, мешают ему объективно воспринимать ситуацию. Например, самый частый и распространенный такой нерабочий механизм – человек не может сказать «нет». То есть он ведомый, он подвержен влиянию какой-то микросоциальной группы, компании, и вдруг эта группа принимает решение, чаще всего по рекомендации, под давлением какого-то неформального лидера, и она входит в какую-то форму аддиктивного поведения, будь то курение, будь то употребление алкоголя. И человек, ребенок, чаще всего подросток, находясь в этой группе, у него нет алгоритмов, нет механизмов защиты, или они не выражены. Да, они где-то спят, и он не знает, как сказать «нет». Вот все пошли курить, и он говорит, ну вот, как бы, ну ладно, и я пойду. Да? А если бы эти механизмы защиты были, он бы четко прислушался к своему мнению, сказал бы, мне это не интересно, мне это не нужно. И он бы это сказал не потому, что его так родители научили, дали шпаргалку, и он там прочитал по ней, да, а потом он будет еще очень долго переживать, что он какая-то белая ворона в этой компании, да, и чувствовать какой-то негатив, что ли, от этой компании. А это его внутреннее решение, обдуманное, взвешенное. И наша работа направлена на то, чтобы у каждого из объектов нашей профилактики были заложены эти механизмы защиты, чтобы каждое решение было взвешено, и он всегда понимал, что он хочет сказать, почему он это хочет сказать, и смог бы абсолютно легко и непринужденно выйти красиво из этой ситуации.
Вот вы сейчас говорите, и я понимаю, что вот у меня старший ребенок подрастающий, и я совершенно, например, как родитель на сегодняшний день не понимаю, как я могу ребенку помочь, да, и настроить его, и дать ему именно вот это вот ощущение какой-то уверенности и собственного мнения. Потому что, например, я знаю, что там у каждого, да, ребенка, каждый родитель знает, есть какие-то там слабые стороны, сильные стороны. Мы можем какой-то родителям подростков, наверное, уже, да, дать совет, что делать в данной ситуации? Лучше прийти сразу к специалистам, или, может быть, какая-то должна быть система дома обучения или воспитания, или общения?
Ну, в данной ситуации, да, что я хочу сказать, родителями мы не рождаемся, и нет, наверное, таких абсолютно универсальных методичек для родителей, как нужно себя вести в той или иной ситуации, потому что дети все разные, и как бы мы ни хотели видеть в своих детях людей, похожих на нас, они все равно будут другими, потому что они живут в другое время, их окружают другие люди, другие ценности формируются. Здесь необходимо быть просто внимательным к своему ребенку, быть участным в его жизни, уметь считывать настроение ребенка и максимально постараться быть другом для него, чтобы он в случае каких-то проблем в школе, у подростков это может быть элементарно неразделенная любовь в школе, и он не знает, что делать с такой достаточно выраженной эмоциональной перегрузкой, когда от него еще там домашние задания какие-то заставляют, а объект его любви сидит за соседней партой и не обращает на него внимания. И вот этот стресс для ребенка, он намного более выражен, чем родителю кажется. И, к сожалению, бывают такие случаи, когда родитель, узнавая то, что беспокоит его ребенка, он делает такую реакцию. Господи, какая глупость! А я-то думал, да? И ребенок думает, что здесь он поддержки точно не получит. И он ищет эту поддержку в других людях, а на улице он найдет такую поддержку очень быстро. Люди, занимающиеся распространением и вовлечением, они очень хорошо чувствуют таких раненых людей, психологически раненых, и вовлекают их в свое ремесло. Поэтому родителю нужно быть внимательным. И если он понимает то, что его родительских навыков недостаточно, а только зрелый человек может самокритично сказать, что я в этом несовершенен, и мне нужно что-то делать с этим, можно обратиться к нам за консультацией, к психологу. Не обязательно обращаться к ребенку, не обязательно обращаться с ребенком. Можно обратиться к родителю, получить консультацию, получить какие-то алгоритмы поведения, которые помогут, ну, либо выявить вот этот вот сход с дистанции здорового образа жизни, либо может стать несколько ближе к своему ребенку. Укрепить взаимосвязь дружескую такую. Понятно, что в подростковом возрасте редко, когда родитель является абсолютным авторитетом для своего ребенка, если это не какая-то диктатура в семье, да, нужно быть другом, максимально другом, и обратиться к нам, если ты что-то заподозрил. Лучше обратиться, и тебе дадут какие-то инструменты, которыми ты сможешь воспользоваться, и применив эти инструменты, ты поймешь, что, ну, ладно, переживал зря, да, все замечательно. Вот. Чем не обратиться, сидеть и думать, авось пронесет, да, вот меня, мою семью, и все это будет, как бы пройдет мимо. Может быть, но готовы ли мы ставить на кон здоровье своего ребенка?
Лучше предупредить.
Лучше предупредить, конечно.
Друзья, мы прервемся буквально на несколько минут. Не переключайтесь.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача». Безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Наша программа продолжается. У нас в гостях заведующий отделением профилактики Республиканского наркологического диспансера Артур Гурский. Артур, наша жизнь – штука непредсказуемая никогда. И почему-то часто случается такое, что обращаются к специалистам, к врачам уже по факту. Хотя сейчас уже начинается, по-моему, потихоньку такая практика, что люди стараются там к стоматологу сходить заранее, да, лучше посмотреть и уйти спокойно. Какие причины у нас приводят к потреблению наркотических веществ, алкоголя? Почему часто бывает поздно?
Люди в основном не задумываются о перспективах на свое здоровье. Они обращают внимание действительно на уже сложившийся факт. Да, вот все, а есть заболевание. А оглянись ты назад и посмотри, а что ты сделал не так? Что ты делал не так на протяжении года, два, три назад? Что привело тебя к этому? И очень часто мы упускаем из внимания те сигналы, которые, если быть внимательным и если уметь распознавать эти сигналы, они кричат нам о том, что нам нужно задуматься о своем здоровье, нам нужно своевременно откорректировать свой образ жизни. Если это не получается, опять же обратиться к специалистам. И вот хороший пример по стоматологии. Я думаю, что многие люди начали с профилактической целью обращаться к стоматологам. После того, когда им приходится лечить, они смотрят на счет, который им выставляют, и они понимают, что все-таки, наверное, в прошлом нужно было немножко быть повнимательней. И вот здесь кроется очень большая проблема, потому что фокус ответственности за собственное здоровье многими людьми у нас смещен на врачей. И получается, ну зачем мне смотреть за своим здоровьем? Зачем у меня там коленка болит? Все время болит, да, а придет он к врачу, и врач ему говорит, да вы знаете, вам тут уже давно операция нужна с этой коленкой. Хотя можно было обратить внимание на эти сигналы и своевременно как-то заняться своим здоровьем. А в это время, когда, казалось бы, эти сигналы нам моргают всеми своими вот возможностями, мы чем занимаемся? Мы зарабатываем деньги, мы обращаем внимание на какие-то бытовые проблемы здесь и сейчас, которые нас волнуют. Но как только человек действительно откроет глаза на всю эту ситуацию и поймет то, что эти деньги он зарабатывал на лечение, которое ему будет необходимо в будущем, здесь ты понимаешь и начинаешь расставлять приоритеты. Да вот только уже поздно.
А является ли звоночком тревожным то, что человек позволил себе сесть за руль в состоянии опьянения? Пусть даже легкого, скажем так. Можем мы как-то это объяснить? Девушка выпивает с подругой бокал вина и может позволить себе сесть и поехать. Почему?
Да, это, конечно, тревожный звонок. Это говорит о том, что человек уже сместил свой барьер. Свой барьер психологический. И он делает определенные допуски. Так как в голове у него этот барьер в дальнейшем, скорее всего, будет гулять вправо-влево, как ему захочется, и все это будет зависеть, скорее всего, от внешних причин, возможно, это будет ситуация, когда сегодня это будет бокал вина, завтра это будет бутылка вина, да, и, ну и так далее. То есть тут последствия будут страшные. Конечно, в отношении управления транспортным средством, да и вообще в целом занятия какие-то ответственные занятия, которые требуют высокой концентрации внимания, здесь должен быть абсолютизм. То есть ни капли и все. Мне нужно максимум своего внимания, мне нужно максимум концентрации. Это очень хорошо прослеживается, когда, ну, пример можно привести, когда человек вот только учится управлять транспортным средством, и вот у него начинаются практические занятия, я думаю, все, у кого есть транспортное средство, сейчас себя вспомнят. Ты едешь за рулем, ты смотришь на дорогу, весь объем твоего внимания занят правилами дорожного движения. Коробка передач, руль, поворотники, куча этих знаков, разметка, видная и не всегда, пешеходы и так далее. И ты иногда даже инструктора не всегда слышишь, потому что у тебя уже просто нет внимания, у тебя не влезает этот объем внимания в твой объем. А потом что происходит? Проходит год, проходит полтора. Мы уже едем, мы уже отвлекаемся, мы уже там можем разговаривать, я надеюсь, по громкой связи или с использованием наушников. Мы можем там где-то что-то комментировать, отвлекаться очень сильно, потому что все у нас происходит, ну, так скажем, на автопилоте. Мы уже понимаем, что делать. Мы знаем машину как пять пальцев, мы считываем знаки. И вот здесь и кроется большое коварство, потому что человек становится слишком самоуверенным в своем вождении. А алкоголь... Он еще более коварный. Он даже в небольших концентрациях, когда человек реально считает, что он... Да я трезвый, ну чего я тут выпил? Совершенно немного. И внешне, субъективно для него это может казаться так, но на самом деле даже небольшие дозы алкоголя уже влияют на внимание. Уже происходит диссонанс между работой органов зрения и слуха. Мы не совсем четко можем воспринимать получаемую нами информацию через органы зрения и слуха. И, соответственно, время реакции у нас увеличивается. Мы становимся менее внимательными, не до конца оцениваем значимость обстановки. Мы можем там проскочить на красный «я успею», да, тут. Там уже желтый горит, я успею. Да? То есть это недооценка значимости ситуации, переоценка собственных сил. Ну и все это приводит известно к чему. Это ДТП, это травмы и жизни людей.
Можем ли мы сказать о том, какие, скажем, признаки уже диагноза, например, алкоголизм?
Ну, если говорить о признаках, тут можно обратиться в унифицированной форме, это международная классификация болезней 10-го пересмотра, которая говорит о конкретных критериях установления диагноза. Первое, на что нужно обратить внимание, когда человек идет к заболеванию, это рост уровня толерантности. Когда все большее количество алкоголя человек может употреблять, при этом испытывать такое же состояние опьянения. Да, то есть это говорит о том, вот как человек в тренажерном зале. Он занимается, и он накачивает мышцы. И вот с каждым разом все больше веса он берет. Здесь точно такая же ситуация. Но если спортзал укрепляет наш организм, алкоголь этого не делает. К сожалению, подрастающее поколение очень часто бравирует этим фактом. Вот я там могу вот выпить столько. На самом деле в этом нет ничего абсолютно стоящего внимания, да, и это не более чем бравада. То есть это как раз сигнал для того, чтобы посмотреть, а немного ли ты употребляешь. Это наличие системы употребления алкоголя у человека. Если человек, ну, условно употребляющий в пределах допустимых таких социальных допустимых. Это будет не система, это будут какие-то эпизоды в жизни, Новый год, какой-то день рождения, будут большие перерывы между употреблениями, то есть не будет четкой системы. Вот формирование этой системы, например, раз в неделю человек употребляет, и повода как бы нет. На самом-то деле, да, но человек употребляет раз в неделю до состояния
суббота,
алкогольного опьянения. Да, суббота. Суббота уже повод, да, для некоторых людей. Вот здесь тоже надо задуматься, а почему у тебя есть потребность в этом? Почему ты выбрал этот путь организации собственного досуга? Почему ты круг своих интересов не расширяешь другими формами организации собственного досуга? Предпочтение, когда, например, круг интересов еще не сужен, только лишь до употребления или до каких-то мероприятий, сопровождающихся употреблением. Вот надо посмотреть, а почему, если человек предпочитает проводить как-то досуг с употреблением алкоголя, можно же без этого, но он говорит, ну а почему нет, давайте вот так. То есть это говорит о том, что ему чего-то не хватает, и нужно разбираться, а чего не хватает тебе, почему ты вот эту брешь в своей жизни пытаешься прикрыть алкоголем. И для каждого человека, который, опять же, имеет достаточно серьезные или хочет иметь серьезные прогностические взгляды на свое здоровье, на свою жизнь и на свой социальный статус, нужно как бы обратить внимание, а действительно, почему я этим прикрываю? Значит, мне надо разбираться в себе. Ну и в лечении, если говорить уже о таких стадиях, когда в полной мере разворачивается зависимость, это феномен патологического влечения, который руководит человеком, по большому счету. Когда человеку кажется, что ну, фактически это его решение осознанное, но по факту уже заболевание забрало бразды правления и уже руководит этим человеком. Поэтому и есть ограничения по здоровью для управления транспортным средством. И эти ограничения сейчас ужесточаются, на мой взгляд, совершенно правильно, потому что грань между пагубным употреблением алкоголя, когда еще человек независим, и зависимостью, она на самом деле очень размыта. Mm-hmm. Очень размыта, и все происходит очень стремительно, если человек не желает вернуться в зону нормального употребления.
Друзья, прервемся на несколько минут, не переключайтесь.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Скорый поезд, сяду, длинный поезд, ночью соловьиною. Далеко отсюда убегу и скроюсь, и навеки сгину я. И помчатся звезды мне навстречу, звезды и туманы белые. А сюда, конечно, я приехал поздно, что теперь поделаешь? Уеду срочно я из этих мест, где от черемухи весь белый лес, где гроздья пенные и соловьи, и откровенные глаза твои. И покатит к югу скорый поезд, к югу по пути привычному. В нем вчера приехал я на свадьбу к другу, другу закадычному. Но в глаза лишь глянул я, невесте глянул, и среди безмолвия прямо надо мною гром вдруг в небе грянул, и сверкнула молния. Уеду срочно я из этих мест, где от черемухи весь белый лес, где гроздья пенные и соловьи, откровенные глаза твои. Сяду в скорый поезд, тот же самый поезд, ночью соловьиною. Есть пески на свете и снега по пояс, и дороги длинные. И молчать угрюмо буду я, угрюмо, и вздыхать, и мучиться. Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится. Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится. Кто бы мог представить. Знать, кто бы мог подумать, что все так получится.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Наша программа продолжается. Мы сегодня говорим с заведующим отделением профилактики Республиканского наркологического диспансера Артуром Гурским. Артур, хочу вас спросить. Есть такой миф, и это на самом деле явление нередкое, как оказалось. Бывает такое, что там, например, мужчина или женщина приходит с работы вечерком, может взять себе пенного, и это, в принципе, регулярное ежедневное потребление. Когда человеку говорят о том, что ты же вот пьешь, он говорит, так нет, я что-то практически лимонад там, да? Можем ли мы развеять этот миф и объяснить, что на самом деле это то же самое может быть алкоголизм?
Конечно, конечно. Здесь вступает в роль самоуспокаивающие какие-то механизмы. Да? То есть мы очень часто слышим от людей, которым впервые устанавливаем диагноз алкоголизм, абсолютно социально адаптированным. У них может и был когда-то какой-то социальный дрейф, которому они не придали значения, вызванный проблемой, связанной с употреблением алкоголя, но он остается, так скажем, в струе жизни. И вроде бы его все устраивает. Хорошо, зарплата, неплохая работа, но уже алкоголизм. Он приходит, и он с искренним недоумением говорит: «Подождите, как так? Ну, алкоголики, это же вот, которые там валяются, да, вот они уже там совершенно асоциальные личности и так далее. Ну, и я, вы посмотрите на меня». И он вот уверен в том, что он не алкоголик. Алкоголик – это не внешний вид. Это состояние здоровья человека. Зависимость – это зависимость, которая определяется по критериям, да, часть из которых я сказал ранее. Пивной алкоголизм – это, опять же, такое систематическое употребление пива. Это употребление алкоголя. Неважно, какой напиток ты употребляешь. Если ты его употребляешь до состояния алкогольного опьянения, а просто один человек выпьет крепкий алкоголь в небольшом количестве вечером, и таких тоже много, и, к сожалению, они тоже себя не считают зачастую алкоголиками, хотя система употребления есть, у них явно определяться будет и рост уровня толерантности. А он, человек себя успокаивает, так это же пиво. А пиво вообще алкогольным напитком, по его мнению, не считается. И я могу выпить много-много-много, и все будет замечательно. Да? Со мной никакого заболевания у меня не будет. Тут надо понимать, что это этиловый спирт. И не зависит от того, как называется напиток. Надо разбираться в мотивах потребления. Почему ты это делаешь?
И в составе.
Ну и да, конечно, в составе. Некоторые говорят, что вот так я ж только пиво выпиваю, начинаешь разбираться, а там уже пивом-то сложно назвать, когда крепкие достаточно есть алкогольные напитки пивные. Поэтому это исключительно успокоить себя.
Артур, ну давайте вот если уже говорить о том, что человек попался. Человека, например, лишили прав за то, что он в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, транспортным средством. Если у него поставлен диагноз алкоголизм, какие этапы вообще лечения он должен пройти для того, чтобы эти права получить обратно?
Ну, на сегодняшний день законодательство в отношении кандидатов в водители, оно ужесточается, и не просто так. Как я уже сказал ранее, диагноз даже не алкоголизм, а пагубное употребление алкоголя, не являющийся хроническим заболеванием, также является противопоказанием к управлению транспортным средством. И лица с наркологическим диагнозом, это пагубное употребление или синдром зависимости от алкоголя, они подлежат диспансерному наблюдению. В рамках диспансерного наблюдения мы занимаемся выведением человека из этого темного леса, куда он зашел. И все это направлено на возврат его в здоровый образ жизни. Если говорить о сроках, то если у человека установлен диагноз пагубного употребления алкоголя, то это один год диспансерного наблюдения, в течение которого он должен проходить реабилитационные мероприятия, либо амбулаторно, либо стационарно. Здесь уже он с врачом договаривается о методах и подходах. Возможно подключение фармакотерапии, если в этом есть потребность. Да, допустим, человеку недостаточно психотерапевтического сопровождения, психологического сопровождения, психокоррекционных каких-то занятий. Возможно, необходимо подключить фармакотерапию. И это год диспансерного наблюдения. Если мы уже говорим о заболевании синдром зависимости от алкоголя, здесь уже 3 года диспансерного наблюдения. Есть разные группы диспансерного наблюдения. И подходы к пациенту, естественно, они немножко отличаются. То есть самое такое сложное, это, наверное, первый год диспансерного наблюдения, когда человек только-только выходит или еще даже не вышел из активной фазы зависимости, то есть он продолжает употреблять. Его надо, конечно, вывести в трезвость. И диспансерный диспансерное наблюдение и ремиссия, которую мы учитываем для того, чтобы в дальнейшем его снять с этого диспансерного наблюдения, она отчитывается, конечно, от момента наступления полной трезвости. В течение этих 3 лет, как и в течение 1 года, он может проходить курс амбулаторной реабилитации как на амбулаторном этапе, так и в стационарном этапе. Это все зависит от наличия работы, удобств и так далее. Если человек заинтересован в лечении, если он в процессе взаимодействия с врачами видит действительно свой социальный дрейф, видит проблемы в жизни, связанные, он понимает, что эти проблемы, они не связаны с внешними какими-то факторами, они напрямую коррелируют с потреблением им алкоголя и развившимся заболеванием, уровень заинтересованности в лечении, конечно, у него достаточно высокий. И он говорит: окей, у меня будет отпуск, я готов пойти на реабилитацию, да, там полечиться, потому что я действительно вижу в этом необходимость. В дальнейшем, когда человек подтверждает своим отношением к лечению, посещениями и, естественно, анализами, потому что организм физически тоже страдает от систематического потребления, он может претендовать на прекращение диспансерного наблюдения по ремиссии. То есть прекращение диспансерного наблюдения говорит о том, что фактически он может вернуть себе права после снятия с наблюдения и на общих основаниях им управлять. Это к вопросу о том, что многие считают, что наркологический диагноз – это такая пожизненно лишающая их права управления транспортным средством. Это совершенно не так. То есть, если человек заинтересован, это можно сделать. 3 года пролетают очень быстро, год пролетает в 3 раза быстрее, чем 3 года. И здесь можно, опять же, проводить аналогию с многими заболеваниями ненаркологическими, которые также могут являться противопоказанием к управлению транспортным средством. Здесь точно такая же история.
Наше время, вот, к сожалению, подходит к своему завершению. Я не наговорилась. Я очень надеюсь, что мы с вами еще встретимся.
Обязательно.
Обязательно поговорим на эту тему. И я думаю, что важно нашим слушателям периодически знать о таких моментах, потому что мы живем, для нас есть отдельные какие-то вырезки, какие-то фразы, которые часто пугают. На самом деле все довольно просто, адекватно. Просто нужно быть внимательным к себе и к своим близким. Друзья, на этом завершается наша программа. Сегодня у нас в гостях был заведующий отделением профилактики Республиканского наркологического диспансера Артур Иванович Гурский. Артур, спасибо вам еще раз большое.
Спасибо.
С вами была Ксения Тулина. До новых встреч. Пока-пока.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».